мы с вами прочитаем несколько текстов, связанных с нашей темой как раз, да, и попытаемся вспомнить нашу тему в контексте. Ну, я имею в виду те тексты, которые взяты в качестве темы, в контексте, и посмотрим, что же нам Священное Писание говорит в 29 главе книги пророка Иеремии. И первый текст, который мы прочитаем, это будет текст из этой 29 главы, с 4 по 7 стихи. Ну, мы прочитаем дальше и тот текст, который выбран эпиграфом, но для начала этот. У кого есть Библия, открывайте, Иеремия, 29 глава. С 4 стиха мы читаем. Я, с вашего позволения, прочитаю в переводе РБО, если никто не против. А у вас, наверное, синодальность с собой есть, так что вы можете следить. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля, всем изгнанникам, которых изгнал я из Иерусалима в Вавилон. Дома себе стройте и в них живите, сады разводите и плоды их ешьте, жен себе возьмите, сыновей и дочерей рожайте. Сыновей своих жените, дочерей выдавайте замуж, чтобы и они детей рожали, размножайтесь там, да не станет вас меньше. Желайте мира тому городу, куда я изгнал вас. Молите Господа о том городе, ибо если в нем будет мир, то мир будет и у вас. Итак, давайте попробуем восстановить тот исторический контекст, который окружает вот тот текст, который выбран эпиграфом сегодняшнего нашего с вами общения, нашей молитвы, да? Что происходило тогда? Если вы помните, то пророк Иеремия проповедовал в дни последних царей Иудеи, перед тем, как Иудея была введена в плен в Вавилон. И пророчество Иеремии приходится частично на тот период, когда еще Иудея была свободной страной, Израильское царство уже не существовало. Потом тот момент, когда первые пленники были уведены в плен, если вы помните. И тот момент, когда окончательно все были уведены в плен, Иерусалим был разрушен, осталась какая-то горстка просто людей небольшая, возник конфликт там местный, и в итоге они все убежали в Египет, вместе взяв с собой Иеремию, если вы помните. И вот это вот текст, который мы с вами прочитали, и текст, который выбран эпиграфом сегодняшнего нашего общения, он как раз относится к тому периоду, когда первая часть пленников уже была уведена в Вавилон. Но большая часть израильтян еще оставалась на своей земле, и пленники как бы жаждали освобождения. И вот смотрите, то есть еще был царь в Иудее, да, тот, которого поставил вавилонский царь Навуходоносор. И вот это вот тот текст, который мы читаем здесь, это непосредственно слова Иеремии, обращенные к людям, а это текст письма на самом деле, который пророк Иеремия написал к переселенцам. И через некоторых посланников, направленных, если мы раньше посмотрим в этой главе, царь Сидекия направил послов в Вавилон к Навуходоносору, и через этих послов, которые, естественно, встречались с переселенцами израильскими, он передает это письмо. И в этом письме пророк Иеремия говорит очень непатриотичные, неинтересные и непопулярные вещи. Смотрите, что происходит, еще раз. Вавилоняне напали на Израиль, часть пленников увели. Причем они забрали часть знати городской, забрали ремесленников, забрали вот того царя, который правил. Поставили, скажем так, марионеточного царя, да, то есть тот, который как бы был верен Вавилону. И в этой ситуации как бы народ израильский, он чает и ждет спасения. Ждет возвращения, и пленники думают, что ну, Господь же должен нам помочь, мы же обращаемся к Нему. И они ожидают возвращения. Более того, если мы посмотрим эту главу и даже текст этого письма, выясняется, что было множество пророков, которые говорили народу то, что он хотел слышать. И вот на фоне всего этого Иеремия пишет это письмо от имени Господа, естественно. И в этом письме говорится о том, что плен будет длительный. Это совсем не то, что люди хотели слышать. Это совсем не то, чего они ждали. Это не то, к чему они стремились. И если мы посмотрим с вами дальше эту главу, то выясняется именно в этой главе, на нее потом ссылается пророк Даниил, как раз говорится о том, что плен будет продолжаться 70 лет. Это очень большой срок. Те люди, которые были уже взрослыми к тому моменту, ну вы понимаете, да, они должны были понимать, что они умрут в плену. Они не вернутся из этого плена. То есть все эти люди, которым там, ну, скажем так, было старше 20, через 70 лет им будет больше 90, да, это значит, что большинство не доживут до этого возраста. это значит, что они останутся в этом плену. А плен вообще как бы место такое, ну, не очень приятное на самом деле, да, и вы, наверное, все знаете эту популярную песню, ну, скажем так, в 80-е годы она стала популярной, о том, что на вербах мы повесили наши, там, цитры или какие-то другие музыкальные инструменты, я сейчас не помню, она известными американскими исполнителями поется, да, «For the Rivers of Babylon». Ну, вот, и вот это как раз выражает настроение израильтян, которые находились в плену. Они как бы испытывали эти переживания, они не хотели мириться с тем, что их пленение будет долгим, им казалось, что это все быстро, это временно, да? Как бы какой-то лагерь беженцев там они, видимо, организовали, и вот им казалось, что это скоро закончится, и мы вернемся. Но тут приходит письмо от Иеремии, и в этом письме Господь обращается к ним через Иеремию и говорит о том, что вы должны готовиться к длительному плену, вы должны строить дома, вы должны жить, как бы вы жили на своей земле. Вы не должны жить, как будто это временно, потому что это не будет временно. И здесь вот перечисляется, дома стройте, как бы заводите семьи, говорит пророк Иеремия, не бойтесь рожать детей, пусть они тоже создают семьи, и размножайтесь на этой земле, потому что вы проживете там долго. Это совсем не то, что хотел слышать народ израильский. Так часто случается в нашей жизни, что Господь ставит нас в те обстоятельства, которые мы не ожидаем, или которые нам кажутся будут временными или неприятными для нас. Но далеко не всегда бывает так, что Господь хочет эти обстоятельства быстро убрать или будет внимателен к нашим мольбам эти обстоятельства прекратить. Почему же так происходит? Здесь мы давайте прочитаем следующий текст из этой главы. С 10 стиха, как раз который включает и вот то обетование, которое выбрано эпиграфом нашего общения. Итак, с 10 стиха этой же главы, 29 главы книги пророка Иеремии, это продолжение того же самого письма, читаем. «Так говорит Господь, когда минуют 70 лет, отпущенные Вавилону, я позабочусь о вас, исполню ради вас слово мое благое, верну вас на это место. Ибо только я знаю, что я предначертал вам, говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду. Вы призовете меня, пойдете и будете мне молиться, и я вас услышу. Будете искать меня и найдете, ведь вы всем сердцем будете стремиться ко мне. Я явлюсь вам, говорит Господь, я верну вас из плена, соберу вас от всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и верну вас туда, откуда я изгнал вас». Итак, здесь, в этом же письме, Господь дает обетование. Не то обетование, которого, как мы уже с вами сказали, да, ожидали израильтяне. Они хотели вернуться скорее, может быть, через пару лет, там, через три года или еще быстро как-то. А Господь говорит, что через 70 лет вы вернетесь. Даже в политическом смысле 70 лет – большой срок, и, в принципе, народ, находящийся в плену, за 70 лет может ассимилировать, может прекратить свое существование как народ. Но Господь дает им здесь это обетование, что они будут возвращены. И давайте с вами посмотрим, почему, зачем Господь это пленение продлевает на 70 лет. Намерение Божие, на самом деле, оно не таково, чтобы наказать или унизить как-то народ израильский, или сделать что-то во вред ему. «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь, — предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду». В чем же заключается это будущее и надежда, которую Господь хочет дать своему народу? Почему Господь это пленение продлевает на 70 лет, а не сразу возвращает народ израильский? Ведь они потерпели наказание, они поняли, что как бы были не верны Господу. И кажется, можно было бы уже, вот когда они повинились, обратились к Господу, Господь мог бы их вернуть обратно на свою землю, да? Но Господь усматривает по-другому. И причина в этом тексте нам с вами называется на самом деле. Смотрите, что говорит Господь. «Вы призовете меня». Господь не говорит «вы призываете меня», да? Он говорит «вы призовете меня, пойдете и будете мне молиться, и я услышу. Будете искать меня и найдете, ведь вы всем сердцем будете стремиться ко мне». Для Господа важно не только, чтобы временные обстоятельства народа израильского стали удобными для них, стали приятными для них, чтобы было восстановлено государство Израиль, теократическое, где Господь как бы правит. Но для Господа важно, чтобы народ израильский искал его, чтобы народ израильский молился ему от всего сердца, чтобы народ Израилев был с Богом. И этого нельзя достичь вот в такой простой, короткой перспективе. Господь видит, что если народ израильский вернется обратно в свою землю, то он будет опять непослушен ему. И это происходило в земле израильской. Мы знаем, что буквально в течение нескольких лет после этого письма Иеремия постоянно переживал гонения, его постоянно ругали за то, что он был таким непатриотичным, за то, что он призывал народ Израиля сдаться Вавилону, потому что Сидекий очень быстро отложился от царя Вавилонского, мы знаем, пошел, соответственно, против Вавилона. И это привело буквально через 11 лет, или даже меньше, если я ничего не путаю, привело к тому, что Иерусалим был разрушен, а народ израильский полностью выселен. И на самом деле, если бы народ израильский вернулся, ну, те, кто были переселены, вернулись бы из плена быстро, то и они бы погибли вместе с народом израильским. И Господь понимал это, что народ израильский не был готов еще повиноваться Господу полностью. Господь так устроил эти обстоятельства, чтобы за эти 70 лет народ израильский по-настоящему покаялся. Чтобы народ израильский по-настоящему обратился к Богу. Мы знаем с вами из всего Ветхого Завета, что история народа израильского до Вавилонского плена, ну, исключая, может быть, период непосредственно после входа их в землю обетованную, когда люди видели все чудеса Господни, и исключая, может быть, царствование Давида и царствование Соломона, постоянно народ израильский отступал от Господа в период судей, потом в период царей был, и постоянно цари, которые уводили народ израильский, и народ израильский сам уходил, уводил своего царя от Господа, я имею в виду, да, это постоянно происходило. И вот этот период, он достаточно подробно описан в Бытие, мы читаем об этом, не в Бытие, а я имею в виду в Ветхом Завете, мы читаем об этом очень много. И заканчивается все это на самом деле пленением, когда сначала народ израильский, а потом иудеи уходят в плен. Проходит какое-то время, 70 лет, и народ израильский возвращается из плена. И несмотря на то, что это были трудные времена для народа израильского, но потом уже, и мы знаем о том, что происходило во времена Иисуса, народ израильский был верен Богу. То есть Господь добился этой цели. Народ израильский стал народом послушным Богу. Да, во времена Иисуса Христа это выразилось в виде фарисейства, которое Иисус Христос порицал. Но народ израильский пытался быть верным Богу. И для того, чтобы это произошло, Господу нужно было на 70 лет отправить народ иудеев в плен. И 70 лет, мы знаем, страна иудейская пустовала после того, как народ израильский был уведен в плен в Вавилон. Но это было не в качестве наказания, а не для того, чтобы народ израильский унизить или показать ему власть Божию. Хотя это тоже было целью. Основная цель была такова, чтобы дать народу израильскому будущее, дать ему надежду. Господу нужно было, чтобы народ израильский обратился к нему всем сердцем. И если для этого требовалось 70 лет пленения, то Господь как бы эти 70 лет пленения для народа израильского и сделал. А так часто бывает и в нашей жизни. Господь допускает в нашей жизни определенные проблемы, определенные переживания. И Он может не убирать это или не устранять эти проблемы, когда мы просим Его об этом, потому что у Него есть определенный план. Вспомните Иова. Для Иова как бы вообще это было непонятно, потому что он страдал не потому, что это было нужно для него, а потому что так было нужно Господу. В случае с народом израильским это нужно было народу израильскому, чтобы они покаялись. Давайте прочитаем с вами из послания евреям текст, который записан в послании евреям в 12 главе с 4 стиха я прочитаю. Здесь автор послания евреям пишет: «А вам», я опять же читаю из перевода РБО, у вас есть синодальный, вы можете сравнить или следить по синодальному. «А вам в вашем противостоянии греху еще не пришлось, сражаясь, пролить свою кровь. Вы совсем забыли слова ободрения, с которым Бог обращается к вам, как отец к сыновьям. Не относись легко к наказанию Господа, сын мой, но и духом не падай, когда Он учит тебя. Потому что Господь, кого любит, того и наказывает, и всякого сына, которого принимает, сечет. Вы должны стойко переносить все испытания, как наказание, которому вас, как сыновей своих, подвергает Бог. Ведь нет сына, которого бы не наказывал отец, а если вас не наказывали, как наказывают всех сыновей, значит, вы не сыновья, а незаконные дети. Если нас наказывали земные отцы, и мы их за это уважали, разве не гораздо более мы должны повиноваться Отцу духовных существ, чтобы через это обрести жизнь? Те наказывали нас на короткое время и так, как им казалось лучше. А этот Отец для нашего истинного блага, чтобы сделать нас сопричастниками своей святости. К Конечно, всякое наказание не радует, а огорчает. Но только на время, а потом те, кого оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной жизни. И поэтому поднимите опустившиеся руки и укрепите ослабевшие колени. Итак, вот то, что произошло с народом израильским, таково и происходит и в нашей жизни. Господь иногда наказывает нас, помещает нас в неудобные, в неприятные обстоятельства и не торопится эти обстоятельства устранить, не торопится спасти нас или изменить эти обстоятельства к лучшему. Но мы должны помнить, что это происходит потому, что Господь обращается как с нами, как с сыновьями, как с дочерями. Он наказывает нас, направляет нас, чтобы потом мы могли пожать мирный плод праведности. И здесь на самом деле два пути. Один из этих путей – это принять то, что Господь как бы дает нам, принять то наказание, пережить это, позволить Господу работать в нашей жизни. И второе, мы можем сделать то, что делал народ, некоторые в народе израильском в ответ на то, что в ответ на этот призыв Иеремии. Смотрите, в этой же главе, с 20 стиха, я имею в виду в Иеремии, в 29 главе, следующие слова написаны к некоторым людям. «А вы, изгнанники», с 20 стиха я читаю, «а вы, изгнанники, которых отправил я из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господа. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля, об Ахаве, сыне Калаи, и Сидекии, сыне Моосеи». «И Сидекии, сыне Моосеи, которые вещают вам ложь от имени моего. Я отдам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он убьет их у вас на глазах. В память о них появится среди иудеев-изгнанников в Вавилоне такое проклятие. Пусть Господь сделает с тобой то же, что с Сидекией и Ахавом, которых царь Вавилонский изжарил на огне. Ибо творили они гнусное в Израиле, прелюбодействовали с чужими женами, говорили от моего имени ложь, то, что я не повелевал им. Я знаю это, я тому свидетель, говорит Господь». А эти слова обращены к тем людям, которые не приняли слово Иезекии. Мы знаем, что у Иезекии было много противников, тех, которые писали в Иерусалим в ответ письма и требовали, чтобы ему запретили, чтобы его арестовали и так далее. Да? И вот двоим из этих пророков сказаны эти слова. И смотрите, самое, наверное, страшное в этих словах – это последнее. «Я знаю это, я тому свидетель», – говорит Господь. Представляете себе, что когда в суде сам судья знает, что виновный виновен, потому что он видел или потому что он там являлся очевидцем, да, то есть он сам судья является свидетелем, то суду не нужны больше никакие доказательства, понимаете, да? Как бы уже судья знает, что человек виновен. Не нужно вызывать свидетелей в суд, не нужно смотреть какие-то доказательства, все уже ясно, очевидно. Это самое страшное, по-моему, что может произойти с человеком, который предстает перед судом. И здесь вот как раз Господь говорит, я знаю, я тому свидетель. То есть сам Господь знает беззаконие этих людей, и сам Господь накажет их и наказывает этих людей. И как бы у нас с вами два пути есть. Можно принять наказание от Господа и позволить Господу исправить нас, а можно пойти против Господа и пытаться своими какими-то способами исправить ситуацию или изменять ситуацию, в которую Господь нас явно поставляет. И это наш выбор с вами. Итак, ключевой вопрос, наверное, который в этом тексте нам стоит задать, это в чем же заключается все-таки будущее и в чем же заключается надежда? Ведь, еще раз я прочитаю этот текст из 11 стиха. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду». А будущее, о котором здесь говорится, это то будущее, которое хочет дать нам Господь. Это то будущее, которое будет благом для нас в долгосрочной перспективе. Так же, как для народа израильского, будущим было то спасение, то обращение к Богу, которое должно было произойти через 70 лет. Народ израильский 70 лет должен был быть в плену, чтобы появились такие мужи, как Даниил, как Неемия, которые изучали Слово Божие, посвящали этому свое время, которые пытались понять, сколько же еще продлится наказание. И в итоге эти люди вернулись потом в землю обетованную и построили новое израильское государство. Итак, будущее – это не то будущее, которое мы видим, не то будущее, которое мы, может быть, понимаем или думаем, что оно будет хорошо для нас, но то будущее, которое хочет дать нам Господь. В чем заключалась надежда для народа израильского? Надежда заключалась в том, что они будут возвращены. Несмотря на 70 лет пленения, это срок достаточно большой, за это время народ может ассимилировать. ну, имеется в виду народ переселенный, да? Но Господь им дал обетование, что они вернутся, и они не ассимилируют. Они останутся народом израильским, народом Божиим. Это казалось невероятным в тот момент, потому что они находились в плену, и события постоянно ухудшались, и ситуация постоянно ухудшалась, и у них не было, в общем-то, больших надежд на спасение. Конечно, они пытались там не оставлять надежду до последнего. Те, кто не верили Господу, не верили пророку Иеремию, до последнего сражались, но кончилось это очень печально, как Господь это и предсказывал. Но в свое время народ израильский был восстановлен, через 70 лет пленение закончилось. И в этом заключается надежда, что в свое время Господь совершит все так, как Ему угодно, и это будет благословением и для нас. А мне бы хотелось, чтобы сегодня мы с вами помолились о некоторых вещах. Может быть, я немножко как бы нестандартно сделал, что сначала вот мы с вами рассмотрели, да, этот отрывок, посмотрели все аспекты, а теперь мы с вами будем молиться. И первая молитва, первое, о чем мы с вами сказали, это молитва о принятии. Я хотел, чтобы мы с вами сегодня помолились о том, чтобы Господь помог нам в нашей жизни увидеть ситуацию так, как она угодна Господу. Пусть это будет ситуация неприятная нам, или, может быть, наоборот, мы уже видим то благословение, которое происходит в нашей жизни. Но пусть Господь нам покажет и поможет увидеть и принять то, что делает Он в нашей жизни. Это не всегда бывает то, что нам нравится. Иногда это бывает то, о чем мы просто не задумывались. Мы, может быть, искали чего-то другое, стремились к чему-то другому, а Господь делает что-то в нашей жизни, что мы не ожидали. И поэтому первая наша молитва будет о том, чтобы Господь помогал нам принимать то, что происходит в нашей жизни. Помогал нам видеть свою руку и Его действия в нашей жизни. Как и в жизни народа израильского, Господь увел их в пленение на 70 лет. Это было не то, чего они хотели или ждали, но это было то, что нужно было угодно Господу.